Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. В гостях у «Светлого вечера» сегодня протоиерей Владимир Архипов, клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Вавреньева.
Отец Владимир, вот вы, отвечая на предыдущие вопросы, это очень чувствуется в вашей речи, все время проводите некоторое противопоставление как бы нормы и ненормы. Вы говорите о том, что среди верующих тоже можно встретить такое замкнутое языческое сознание, как будто бы люди не впустили в себя суть христианства. То есть вот есть некое неправильное, скажем так, грубо говоря, сознание, а есть суть христианства, которая ему противостоит в этом смысле. Вы сказали о неком реальном призвании церкви, реальной жизни церкви. То есть есть некое нереальное, иллюзорное какая-то, как нам кажущееся, что церковь — это об этом, а она о другом. Вот я хотел бы вот к этому противопоставлению, к этой теме обратиться. Она очень, мне кажется, рельефная, очень верное такое облегчающее понимание. А вы помните, как вы впустили в себя суть христианства? Вот что для вас это значило? В этом смысле понятно, что я не могу спросить, а что такое суть христианства? Это слишком большой вопрос. Но что вы восприняли в себя, поняв, что вот это оно?
Да, спасибо. Я как раз хотел сделать шаг назад и вернуться к одному эпизоду. По-моему, он отвечает на ваш вопрос. Я не хочу, чтобы звучала такая фраза: «Я знаю, как правильно, а все остальные не знают правильно». У меня немножко другой акцент. Мне немножко горько и досадно, что люди имеют возможность припасть к сокровищу, имеют возможность найти ответы на вопросы самые насущные. Все мечтают о счастье, все мечтают о мудрости, о любви. Но не там, на мой взгляд, черпают. И здесь вот за всю мою священническую путь, уже 30 лет, мне очень хочется, чтобы люди открыли в себе, для себя это сокровище. Как отец Александр говорил, он тоже с болью обращался к нам и говорил: «Как жалко, что люди погибают от жажды, хотя рядом, в одном шаге, находятся от источника чистейшей воды, свежайшей воды, которая может утолить жажду». И вот мне тоже очень горько. И когда я вижу и слышу, и самому приходится участвовать в необходимых сейчас разговорах о катехизации, не о том, на мой взгляд. Но, исходя из моего опыта, простите, я, как вначале сказал, путь мой к вере определялся вопросом: зачем я живу? Неужели я живу только для того, чтобы, как принято красиво говорить, вырасти дерево, построить дом, родить ребенка? Я думаю, это так недостойно человека. Слишком мало. Человек создан для гораздо большего. А тем более, что это урезается в этом пране. Правильно или неправильно, не мне судить. Но этим путем, мне кажется, человек не придет к ответу на вопрос, зачем он живет и в чем счастье. Вот. В этом плане я хотел сделать акцент. А по поводу прямого ответа на ваш вопрос, я вспомнил снова 60-е годы, институт. У меня был приятель, который до сих пор, слава богу, жив. Он, как и тогда, так и сейчас, достаточно далек вот от этого сокровища, но у него было сокровище, выраженное материально, книжка. Мы собирались ехать за Карпатье, я пришел к нему в комнату, мы жили в общежитии, смотрю, он собирает вещи, и в чемодане лежит книжка такая старенькая. Я говорю: «Что это у тебя, Марик?» «Да так, ты знаешь, тогда же все боялись все показывать. Ну, дай я посмотрю». Оказалось, Евангелие. Я открыл и говорю: «Слушай, дай, вот мы завтра утром едем, но ночь». И я пошел, и ночь прочитал Евангелие. И я понял, что это то, что я ищу. Я понял, что это отклик на все мои поиски. Потому что одно дело интуитивно идти, одно дело на ощупь догадываться. А тут я увидел, услышал то, что так мне было понятно и близко. Но боишься в 17 лет. Может быть, не так, может, это странно и дико будет казаться, и поэтому скрываешься. А тут вдруг читаешь, вдарили подносчики, подставь другую. И вот мне это запомнилось до сих пор, уже сколько, почти 60 лет прошло. Вот. И это для меня было то самое обращение. Я понял, вот, оказывается, такой великий человек говорит то же самое, что чувствует мое сердце. Абсурд, казалось бы. До сих пор люди улыбаются, ухмыляются этому призыву Иисуса Христа. А я понял, вот она правда. Если эта фраза в меня запала и запомнил, и я понял, что вся книга — это стопроцентная правда, вот это, я думаю, было не начало веры, а развитие моего поиска. И те строчки, которые я читал в ту ночь дальше, они были очень похожи и были очень близки. Практически все строчки, которые открывались там, особенно на Нагорной проповеди, они были очень так ложились на душу, что я думаю, что тогда была поставлена печать моей приобщенности к этому пути. Вот этот эпизод, я думаю, очень важен, красноречив для меня. Потом, когда я читал всевозможные диссидентские книги, тоже на ночь нам мне давали, или нам давали. Вот. Но и эта книжка, она вне конкуренции оказалась, Евангелие.
Отец Владимир.
Вот это я мог сказать по поводу начала и развития моих отношений с Богом. А в центре сейчас, Кир, извините, сейчас опять общее место для всех нас, священников, для всех людей, звучит такая фраза, которая звучит она красиво, но, может быть, для большинства не очень понятно. Вообще, чем дальше я живу, тем больше у меня потребность обновить все понятия и все фразы для себя самого, по крайней мере. Я имею в виду фразу «Главное в христианстве — это Христос, личные встречи со Христом». Да, конечно, так. Но, понимаете, ведь, ну, скажи сейчас очередной раз, я этот штамп, этот формат, ведь очень многие удивятся. И попробуй расшифруй, что это такое. Личная встреча со Христом. Где? Когда? Вот с вами я сижу, отчасти личная встреча. Но что я могу понять, узнать от нашей встречи? Слушая вас, взглянуть на ваши глаза, но это будет такая поверхностная, но все равно вы воплощенные люди. А Христос, где мне его найти? Знаете, мы снова возвращаемся к моему вопросу, который я начал, о смысле жизни. Если этим вопросом не задаюсь, если для меня смысл жизни заключается не в том, что предлагает Иисус, мне никогда не произойдет эта встреча. Так что правильно, ну, на мой взгляд, правильно. Но попробуй, открой эту сокровенную тайну личной встречи человеку, который хочет одно — успеха, здоровья, власти, славы. Как ему откроется эта тенденция, интонация встречи с Иисусом Христом? Так что вот как бы я ответил. Поиск смысла жизни и попытка выйти на тот уровень, который интуитивно близок, да, тому, кто принес нам радостную весть. Интуитивно. Знаете, почему это возможно? Потому что мы все от одного корня. Недаром же в каждом из нас этот образ, это родство с ним. Родство. Вот если вслушиваться в него, в свое это родство, вникать в него и наблюдать жизнь вокруг себя, и не соглашаться с тем, что ты только для того, чтобы родить, вырастить дерево, построить дом, не соглашаться с этим, а искать большего, то тогда ты обязательно выйдешь на уровень прикосновения к тому что стоит в центре христианства, не сможешь не выйти. Ну вот я бы так ответил. Да, Кира, простите, я перебил.
Да вы меня простите. Отец Владимир, вы в первой части программы сказали о том, что что у Адыки Антония, что у отца Александра было восприятие людей, Бога, духовной жизни адекватное. И действительно, когда ты читаешь труды Владыки Антония, слушаешь его лекции, и также точно отца Александра, напрашивается это слово «адекватность», «трезвение». Но, тем не менее, и тот, и другой, эти замечательно великие пастыри говорили о том, что главное для человека — это непрерывное познание Христа. И, как вы правильно сейчас выразились, не мне, конечно, давать оценки, правильно или неправильно, но мне кажется, это потрясающе.
Вам тоже.
Что прежде чем познавать Христа, нужно хотя бы попытаться выполнить, хотя бы попытаться жить по его законам. А то мы сразу хотим его познать, не прикасаясь совершенно никаким морально-этическим даже законам Божьим, законам Нового Завета. И вот что хотела спросить. Насколько правильно и как правильно даже, наверное, как правильно трезвенно познавать Бога.
Да, вы знаете, одна фраза у вас очень хорошая, но я до нее не дорос. Вы говорите, хорошо бы сначала жить по заповедям Божьим.
Это так высший пилотаж. Никто не дорос,
это высший пилотаж, Кира. Я даже особо не ставил этот вопрос для себя. У меня немножко другая интонация.
Просто что такое трезвенное познание Бога, не уходя в какие-то ощущения, не уходя в требования благодати?
Я попробую,
вот,
Кира.
Вот в эти моменты, очень чувственные, очень эмоциональные, как...
Вы знаете...
Где здесь грань, где это преломление?
Чтобы выполнить чью-то заповедь, мне бы сначала хотелось заинтересоваться этой личностью, мягко говоря. Если этот личность, человек, тем более Господь, близок мне, и если переходить на новый уровень, если он мне желанен, или еще больше другой уровень, любим, то тогда я постараюсь соответствовать. Понимаете? То тогда, то есть, понимаете, можно сказать так, выполни заповеди, придешь ко Христу. Мне более близок немножко другой путь, uh-huh. понимаете? Uh-huh. Сначала я должен понять, что эта душа близка мне, что его установка близка мне, что его взгляд на жизнь, на смысл жизни, на отношение к человеку близки мне. Как я вот сказал по поводу одной щеки, другой щеки, левой руки, правой руки. Понимаете, если это находит отклик в моей душе, то я буду стремиться приблизиться к этой личности. Вот путь, вы говорите, путь к Богу. Тогда я буду вслушиваться, что он мне говорит. Проси прощения, прощай, оставь должникам своим. Тогда я буду вслушиваться и вчитываться в его проповедь о семени, понимаете, о Царстве Божьем. Потому что мне будет важен он в целостности. Не частично выполнить какую-то заповедь, потом считать себя праведным, а мне важно приблизиться к нему как таковому. И мне до сих пор, я перед ним не ставлю вопрос, дай мне нечто. Я ставлю перед ним вопрос один, дай мне самого себя. Вот, и мне больше ничего не нужно. А трезвение, так дело в том, что если вчитываться в его слова, то тут же ответ на вопрос, что значит человек и что значит трезвение. Что такое крест? А что такое простить? А что такое просить прощения? А что такое ближний? Понимаете, что ни его, ни слово, то никаких здесь нету никакой экзальтации, нет никакой ложной чувства духовности. Здесь четкое, трезвое, это здесь не рационализм, здесь правда жизни. Что да, он, кому он пришел? Он пришел не к святым, он пришел действительно к людям, павшим, поскользнувшимся, заблудившимся. А это же, если посмотреть более-менее трезво, ну, открытыми глазами на жизнь, все мы таковы. И в этом, между прочим, есть некое условие того, чтобы мы не оказывали состояние уныния, разочарования. Если я буду смотреть на всех людей, что они мне обязаны меня любить, быть ко мне добрыми, меня понимать, мне служить, мне звонить, когда мне плохо и так. Я всегда буду в состоянии претензий, обид, упреков, недовольства, потому что все будут не соответствовать моей требовательности. если я спущусь на должность, на некий уровень правдивости, человек так же слаб, как и я, так же ленив, как и я, так же раздражителен, так же нерадив, как и я. Я буду относиться к такому человеку более осторожно, правдиво. Я не буду от него требовать невозможного. Это некий шаг к трезвению. Если я буду уметь анализировать свои поступки, слова, я увижу, что я ничем не отличаюсь в лучшую сторону от других, есть только в худшую сторону. И путь к трезвому пониманию жизни человека и Бога — это просто внимательное прочтение, слышание того, что хочет сказать Иисус. Он же говорит: «Входите тесными вратами». Он говорит: «Отвергни себя». Он говорит: не приди ко мне, и ты будешь... придите ко мне, и научитесь от меня, я смиренно кроток сердцем. Но я не знаю, что такое смирение, я не знаю, что такое кротость. Я буду всматриваться в него, раз он мне предлагает это, а среди людей я не могу этого найти, я буду всматриваться. Какова цена его смирения? Непонимание. Вот он был не понят. Отвергнут. Его изгоняли. Его сторонились. В конце он полное банкротство. Он одинок. Он брошен. Он забыт. Ну и, естественно, дальше все, что мы знаем. Предан, мучим, распят. Чему научиться? Значит, я должен всматриваться в его понимание. Либо я должен сказать, он совершенно не понимает, куда он пришел, либо он совершенно не понимает, что есть человек, какое здесь трезвение, какая здесь адекватность. И однако, если я почувствовал, что в нем истина, когда я открыл его слова и понял, что они мои, значит, я понимаю то, как он видит мир, это и есть адекватное видение. И это есть трезвенное понимание к жизни, к человеку. Я прибьюсь к нему, и я буду смотреть на человека, на мир, на жизнь этими глазами, которые я и называю адекватные, трезвенные. И очень мне нравится близко понятие снова отца Александра Рокеоттони «достоверность». Очень ключевое слово, которое очень близко мне. Достоверность. Достоверное понимание человека, жизни, смысла, призыва ко мне, обращенного Иисуса. Я бы сказал вот так. И вот на этом полете, можно сказать, это излишний рационализм, что он близок к цинизму. Да ничего подобного. Не надо забывать о самом главном векторе, который предлагает Господь нам. Любовь. И если... Это, между прочим, снова возвращаясь к детству или к юности, это главный путь к Богу, умение любить. Без этого невозможно прийти к Богу. Это не к тому, что я умею любить. По крайней мере, я отдаю себе адекватный отчет, что человек, не умеющий любить некоторой мудрой любовью, он не может прийти ко Христу. Так вот, если стремиться к этому опыту и не жалеть на это силы и, естественно, всевозможные испытания на пути к этому, то тогда придет сила, которая позволит не стать ни циником, ни человеком, который легко впадает в экзальтацию, то тогда будет четкая, мужественная позиция. Это не потому, что я мужественный, нет. Просто мое понимание того, что есть путь ко Христу. Это и есть смирение. Высшее смирение — это мужество воспринять мир, как он есть. И пройти по этому пути, не поскользнувшись, а поскользнувшись, встать. Вот я, как вижу, ответ на ваш вопрос. Где искать трезвение?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Архипов, клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вообще, каждому слову, едва ли не каждому хочется поставить вопрос, в смысле продолжить обсуждение.
Я с удовольствием.
Не под сомнение поставить, а тему развивать. Но поскольку времени остается не очень много, я ухвачусь за одну вашу фразу, которая меня, честно говоря, так как-то зацепила, и тоже очень много я об этом думаю сам в последнее время, о том, что слова затираются, что хочется переосмыслить, переоткрыть даже те привычные слова, которыми обычно ты сам для себя размышляешь о своей духовной жизни, жизни вообще, о том, кто ты и так далее. Ну вот вам приходилось для себя размышлять о том, что и слово «любовь» тоже затерлось. Когда да, именно в церковной среде, именно когда мы говорим, что Бог есть любовь, что Христос нас призывает к любви не романтической, не такой, не чувственной, а к жертвенной любви. Но ведь даже это от многократного повторения как-то уже превращается, быть может, в какое-то общее место, как бы это кощунственно ни звучало. Хотя жертвенности, понятно, мне не хватает, не то, что не хватает, его мне нет. Но слова жертвенной любви я произношу исправно. А что с этим делать?
Очень острый вопрос вы поставили, я благодарен. Действительно, можно, как вы говорите, много провести встреч и бесед, потому что вся моя жизнь состоит в обновлении этих понятий. Любовь, добро, свобода, осмирение, кротость. Что ни за слово, это та глубина, на которую мы должны уйти. Иначе мы все извращаем, отталкиваем. Мы не замечаем, что, произнося эти штампы, произнося навязшие уже эти понятия, мы отталкиваем людей, которые хотели бы узнать, что это такое, но до того они уже потеряли свою силу, что люди не слушают, ухмыляются, улыбаются. Конечно, как быть? Вы знаете, я должен здесь сказать слова благодарности моей жене, потому что много-много-много лет назад так получилось, что я внезапно ее увидел, так внезапно я в нее влюбился, и так вот до сих пор внезапно люблю ее. И я понял, что благодаря, может быть, той любви, которую она во мне как-то вызвала, это тоже был шаг на пути к Богу. Умение, стремление или подарок, который Господь тебе предлагает, умение беречь, сохранять, развивать, это есть путь к Богу. И жертвенная любовь, это не значит, сейчас я тебе сделаю одолжение, я тебе жертвенно буду любить. Нет, конечно, просто другой любви, на мой взгляд, не существует. Любви отдачи, любви самоотречения. Тоже, может быть, звучит высоко, может, она сейчас сидит и улыбается, самоотреченной тоже мне возлюбленной, любящей. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, другой любви не существует. Еще одна тема, которая близко подходит к этому — фальшь. Я всю жизнь бегу от фальши, как мне кажется, надеюсь, от самообмана, от иллюзий. Так вот, как легко впасть в самообман любви. Смотрите, сколько возможностей уйти, уклониться от настоящей любви. Мы все, простите, недолюбленные, все, у всех, у каждого есть область, которая лишена того, на что она рассчитана. Любой из нас рассчитан на любовь, рассчитан. Но никто же не умеет ее дать. Ни родители, ни воспитатели, но уж тем более не идеологическая установка того или иного государства. А душа живет и страдает. Она жаждет этой любви, а нигде получить не может. Она мечтает о том, чтобы человеческую личность уважали, ценили, и чтобы все это было за правду, чтобы не было фальшивых слов о любви, фальшивых слов о том, какой ты мне бесценный. Где ее взять? Наверное, это дар свыше, но его можно и нужно развивать, и всю жизнь за нее надо бороться стремиться к ней. И вот когда открываешь Слово Божие, узнаешь, что эта любовь, она не ущербная, не травмированная, она любовь не искаженная. И, конечно, к ней устремляешься, но тогда она тут же предлагает крест. Если крест не расшифровать правильно, если не увидеть в кресте мужество, и опять, Кира, трезвенность любви, то тогда не поймешь ни крест, ни любовь. Я думаю, что это не только большой разговор, это вся жизнь, направленная на понимание любви. Откуда она складывается? Понимаете, вы подняли снова очень важную тему. Да, если 40 лет назад был дефицит разговоров, общений, бесед, интервью, то сейчас, мне кажется, одна из бед — мы заговорили. Заговорили на телевидении, на радио, на книгах. Посмотрите, миллионы интервью, миллионы бесед и лекций мы заговорили. И невольно мы не замечаем, как все выдохлось. Все высшие, лучшие понятия выдохлись. Они же не говорят, ими живут. Это одна из проблем, которые очень серьезно мы все должны думать. Об этих высших понятиях как можно меньше надо говорить. Но уметь жить-то мы не умеем. Ни в смирении, ни в любви, ни в добре, ни в вере, простите. Действительно. Знаете, чем отличается отец Александр и владыка Антоний от тысяч нынешних проповедников? Да никто, никого, дай Бог, я не осужу. Понимаете, есть люди, которые не менее образованы, чем отец Александр, не менее образованы, чем владыка Антоний. Но отец Александр, владыка Антоний — это единица. Почему? Потому что они жили и живут. Простите, опять штампом, может быть, я скажу, Христом, его духом. Но все мы, которые встречаются на той или иной радиостанции, мы знаем, как надо, мы знаем, что сказать. Мы, ну, многие, по крайней мере, я-то, может быть, меньше всех, вот, это не... Я не кокетничаю. Вот. Но тем не менее, отец Александр, владыка Антоний, ну и ряд подобных им, они могли ранить сердце, они могли сказать, вот за кем я пойду. А мы заговорили. И поэтому понятие, великие понятия, которые вот вы ставите вопросы Кира, они должны заново быть продуманы, прожиты, их надо выстрадать, их надо не только продумать, не только прочитать о них, обязательно надо прожить. И если ты не прожил страдания и болезнь, если ты не прожил и не вдумался, когда идешь к ребенку, который умирает в онкологическом больнице, скажем, в которой я ходил много лет, и если не знаешь, что сказать ему, естественно, и если ты будешь говорить штамп, вот, дорогой, верь, тебя встретят, Иисус, ты соврешь, тебя никто слушать не будет, значит, на этом мгновении встречи с умирающим ребенком или со страдающей матерью ты должен услышать что-то, что скажет тебе Господь. Вот таким образом, мне кажется, проживается, прочувствуется все то, о чем мы здесь говорим. И последнее, наверное, вы говорите, время кончается. Мне бы хотелось сказать о такой кардинальной теме, просто затронуть, что как это важно для всех нас, кто слушает, говорит, живет, сознание. Сознание человека, осознание человека, идущего к Богу, оно должно концентрироваться и быть заточено не на том, что я получу, что мне с того будет. Оно должно концентрироваться не на пяти органах чувств. Это сознание должно, по крайней мере, включить в систему своих понятий, ценностей, то, чем определяется личность человека, высшим призванием к высшей жизни, призванием к жизни, которую мы называем духовной жизнью, вечной жизнью. хотя бы ориентация на более понятную сущность. Мне кажется, очень это важно осознать. Эта сущность практически не звучит за все годы, вот что я слышу, читаю, понятие красоты. Потому что красота в высшем ее понимании, она выходит за грань красивости, она выходит за грань приятности. Красота концентрируется вокруг высших кардинальных понятий существования личности человека. И свобода. Свобода красива. Достоинство личности. В ней красота. Высшая красота. Любовь. Высшая красота. И если эти понятия смирение, благородство, о котором забыли, любовь, доброта, они действительно затерты, они действительно замаслены, и они уже не находят отклика в человеке, хотя все без них страдают, и мы созданы на них, к этим понятиям и к этим сущностям. Но, может быть, понятие красоты в высшем смысле, оно может произвести некий отклик в душе человека. Почему? Потому что любая душа откликнется на красоту, если она настоящая, не надуманная, не нарисованная. В 11 лет девочка начинает рисовать себе брови, губки и так далее. Нарисованная красота не имеет никакой ценности. А если человек выйдет действительно на просторы морского заката, на просторы гор, если человек окажется в лесу и увидит незабудку или подснежник, выходящий из-под снега, он не сможет не обратить внимания на эту уникальную сущность. И душа откликнется, потому что любовь можно затереть словами, доброту затереть словами. Все затирается словами, если мы ее не проживаем. А красота... Ну, по как ее затереть, цветок, который рождается весной? Ну, как затереть красоту, когда начинается шторм в море? Как затереть красоту гор, на которых ты выходишь? Невозможно.
Ну, вот мы все-таки находимся на радио и не говорить... не можем и не можем не использовать слов.
Да.
И тут, наверное, должно последовать какое-то пафосное заключение от ведущего, но его не будет, поскольку я внемлю вашему призыву о том, чтобы слова не затирались, и есть время говорить, есть время молчать. Вот отправимся помолчать и подумать. Спасибо да. огромное.
Но простите, ради бога, что я...
Все равно вот, это как-то получилось.
...решаю вас возможности такой. Нет, это мой не упрек, просто моя позиция. В молчании мы начинаем слышать голос Божий, как любил повторять отец Александр. Спасибо вам большое.
Огромное.
Протоиерей Владимир Архипов, клирик храма Сретения Господня в Новой Деревне, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».